Явление на земле людям существ из мира духовного, ангелов и душ. Мы сказали, что мир настоящий, земной, находится в союзе и соотношении с миром загробным, духовным, и показали, в чем состояли союз и общение. Теперь укажем и на действительные случаи, бывшие, и теперь, быть может, совершающиеся, но по нашему небрежению, или лучше, по невежеству, оставляемые без внимания, и действительно могущие быть явления к нам из мира духовного, добрых ангелов, умерших совершенных, несовершенных и злых духов. Как бы залог будущего единения и общения, мы имеем свидетельство учения религии откровенной и естественной, языческой, о явлении людям, хотя и грешным, обитателей духовного мира. Явление их было в Ветхом Завете, в Новом, среди язычества и даже происходит в настоящее время. Святая наша Церковь учит, что ныне едино стадо ангелов и человеков, и силы небесные с нами невидимо служат. Ангелы и человеки смешались и находятся в невидимом, тайном общении, а с более совершенными христианами входят иногда и в чувственное общение. А. Явление на земле ангелов добрых. Кто хотя сколько-нибудь знаком со Священным Писанием, тот знает, что как во сне, так и чувственно являлись людям ангелы по особенному усмотрению Божие для служения людям, путеводя их в Царствие Небесное. Эти примеры есть и в Ветхом, и в Новом Завете. Учение нашей Церкви, примеры явления ангелов на землю людям, свидетельствует о тесном, неразрывном союзе и отношении ангелов к нам, как старших братьев к младшим, одного семейства, отцем которого Бог. Ангелы, исполняя волю Божию, как служебные духи, так и по собственной своей воле, принимают деятельное живое участие в судьбе человечества. Так ангелы возвещают людям волю Божию, наблюдают за государствами, книга Второзакония, глава 32, хранят общества человеческие, области, города, монастыри, церкви и управляют различными частями земли, имеют влияние на частные дела людей, ободряют, сохраняют, выводят из темницы апостолов, присутствуют при исходе души из тела, сопровождают ее шествие по воздушным мытарствам, возносят наши молитвы к Богу и сами за нас ходатайствуют. Ангелы приходят на служение человеком, научают истине, добродетели, просвещают ум, укрепляют волю и охраняют жизни от бед. О явлениях добрых ангелов можно читать в Священном Писании. Б. Явление на земле злых духов. Как среди пшеницы растут и плевы, так и среди членов духовно-нравственного царства, то есть ангелов и человеков, среди сынов Божьих, как львы, скитаются злые духи, падшие ангелы, устрояя во всякое время, на всяком месте, козни человеку, чтобы только отвлечь его от пути добродетеля. Среди нас враги наши, как учит Святая Церковь, их жилище – воздух, окружающий нашу землю. Так как человек духовной своей стороною, умом, волей, естественно может находиться в союзе и отношении с существами себе однородными, то злые духи, так же, как и добрые духи, действуют на наш ум, волю и сердце, и человек или противодействует, борется со злыми духами, или вступает в общение с ними. Действуя невидимо на душу нашу своими прилогами, злые духи являлись и, видимо, чувственно. Кто не верит всему, тот сомневается и в искушении Господа Иисуса Христа после крещения. Много ли из подвижников Христовых, которые бы не видали, не говорили с ними? Быв побеждаемы подвижниками в своих прилогах, они вынуждаемы были принимать на себя различные образы, чтобы только уловить воина Христова. Сколько скорбей причиняли они и душе, и телу, но благодатью Божию оставались побежденными. Скажут, отчего же теперь не являются они чувственно? Ответим, Кто знает, что не являются они и ныне истинным рабам Божьим чувственно, а нам, грешным, для чего их чувственное явление, когда и без него мы ревностные рабы наших страстей, ревностные исполнители их прилогов, внушения. Наши дурные дела, слова, мысли делают нас их общниками, и мы в союзе с ними. Их ненависть к Богу и наша греховная деятельность, ненавистная Богу, делают нас союзниками и общниками их. Тогда уже злой дух самовластно действует на союзников и сообщников своих. Понятно, что такой союз и общение вредны и пагубны для мира. Не делали дьяволы на земле все противохристианское? Не общники ли его и союзники проводят на земле идеи беспорядка, разрушения, идеи, сводящие человека с его нравственного величия? В. Явление на земле святых. Житие святых, Чети Минеи, свидетельствует нам о многоразличных явлениях угодников Божьих на земле. Разумеется, посещение ими людей происходило по воле Божией. Оставляя небесное Отечество, они являлись нуждающимся в их сильной помощи и во сне, и чувственно. Много ли найдется из святых, которые бы по своему любвеобильному сердцу не посетили грешной земли после своего представления? Посещение людей они всегда сопровождали делами сверхъестественными, чудесами, в которых прославлялось имя Божие. Кто может утвердительно сказать, что ныне уже не являются святые? Разве любовь Божия к роду человеческому кончилась? Посещая землю и ее обитатели, не ясно ли сим свидетельствовали о бытии Бога и о загробной вечной жизни? Г. Явление душ из ада. Возможно или невозможно? Возможно. Почему? Какая была душа на земле, та же самая остается и в новом загробном мире. Все повинуется всеблагой воле того, в руках которого ключи ада, и который силен изводить из ада и изводить воны. В Ветхом Завете над человечеством торжествовали ад и смерть. Все умирающие и праведники, кроме Илии и Еноха, и грешники, не сходили в ад, и ад крепко содержал своих узников. Сам Господь, будучи еще на земле, показал людям возможность сего явления, воскрешая мертвых. То же делали и в Ветхом Завете избранники Божии. Илия – пророк, воскресивший сына Сарепской вдовы, Елисей – сына Санамитянки, и другие молитвы возвращали умершие души из другого мира, из ада. Третья книга Царств, глава 17, и четвертая книга Царств, глава 4. Когда же торжество ада и смерти рушилось, совершилось наше искупление Бога человеком. Тогда ад уже не в силах был удерживать своих мертвецов. Мертвые, разумеется, по воле Божией, стали воскресать и являться живым в удостоверение, что теперь уже и ад, и смерть для верующих в Искупителя, уже пришедшего, не страшны. Не удержал ад Моисея, долженствующего быть со Христом на фаворе. Мертвецы, дочь Иаира, сын Наинской вдовы, четверодневной Лазы, свободно исходят из ада и воскресают. Ад не мог их держать против воли того, в руках которого ключи ада. Князь тьмы предчувствовал как бы свое уничижение и попрание, и в минуту, когда совершилось наше искупление, многие умершие святые воскресли и явились живым во Иерусалиме. Ученики Христовы и многие из угодников Божьих воскрешали мертвых. Если возможно было воскрешение, то отчего же считать невозможным явление мертвых по воле Господней для известной благодетельной цели? Являлись не только святые усопшие, но и грешники, еще находящиеся в нерешенном состоянии, аде. Как те, так и другие являлись живым не только во сне, но и чувственно. Святые ангелы и святые угодники являлись людям для возвещения воли Божией. Явление усопших имело целью назидание живых, уверение в действительности бытия мира невидимого, недоступного нашим телесным чувствам в нашем падшем состоянии. Всякий христианин, хотя сколько-нибудь знакомый со священной историей, знает, что на землю приходили из загробного духовного мира, из рая, небожители, ангелы и святые, а были случаи, что приходили на землю и из ада еще несовершенно очистившиеся грешники, и потому имеющие нужду в молитвах церкви, оставшихся родственников, знакомых. Как ангелы, святые, так и умершие грешники являлись на земле людям или в сонном видении их, или чувственно. Видимого, чувственного общения теперь человеку невозможно иметь с загробным миром. Мир весь во зле лежит, и наши почившие, как уже избегшие зла, едва ли согласились бы посещать нас. Можно себе представить то нравственное зло, которое могло бы произойти от чувственного общения двух миров. Наше падение, да и злоба дьявола, принимающего на себя все образы, непременно дали бы верный способ погубить живых через чувственное общение с перешедшими в загробный мир. Злые духи непрестанно посещали бы живых в образе наших умерших, дорогих сердцу. Дьявол излил бы весь свой яд на человечество. Не знаю, много ли устояло бы противу страшного зла в чувственном общении с умершими. Загробная жизнь – участь праведных и грешников. Наше содействие к улучшению участи грешников и спрошение им у Бога прощения грехов и средства, которыми мы помогаем почившим, все сие засвидетельствовано на земле явлениями умерших живым. По свидетельству истории мы знаем, что явление живущим на земле людям из загробного мира, душ уже отшедших туда, были в мире ветхозаветном, в язычестве, в Новом Завете, в первые века христианства и бывает даже в современном, полухристианском или даже антихристианском мире. А современный спиритизм? Спириты клянутся своим спасением в истине своих уверений, что их посещают души из загробного мира, а между ними есть сердца и умы, освященные христианским светом и даже высокообразованные. Теперь посмотрим на исторические свидетельства явлений душ. В Ветхом Завете святой пророк Илия воскресил сына Сарепской вдовы, а от прикосновения к костям святого пророка Елисея воскрес умерший. 4 книга Царств, глава 13. В параллель с вызовом из ада души Саула Самуилу можно привести следующие случаи из язычества. Всему человечеству известно бессмертие души, а следовательно и загробная я жизнь. Но где же живут души умерших? Или где этот загробный мир? Язычество сознавало и представляло не одинаково. Сознавало оно и рай, загробное место для добрых, хороших душ, и ад, местонахождение для злых душ. Явление душ умерших живым сознавалось язычниками, и живые потому постоянно были в единении, союзе и общении с жителями загробного мира, то есть со своими умершими родными и друзьями. По мнению грубых, необразованных народов, души живут сноподобную жизнью, являются тем живым, который боятся и вспомнить об них. Как привидения, отшедшие души скитаются ночью везде и живут в расселенных безднах, горах, рощах, даже на солнце и звездах. Они жаждут крови человеческой и побеждаются жертвами, молитвами и заклинаниями. Ученый грек-философ и алхимик Демокрит, написавший сочинение «Физика и мистика», между прочим, говорит нам, что так как учитель его умер прежде, чем успел прочитать ему полный курс наук, то он прибегнул к заклинаниям и, вызвав из преисподней тень своего учителя, беседовал с нею о науке. Учитель сказал ему, что вся мудрость заключается внутри одной из колонн храма, и Демокрит нашел там следующие три изречения. «Природа родится в природе, природа побеждает природу, природа повелевает природе». Гомер в 11-й песне «Одиссея» рисует картину вызывания из загробного мира душ усопших Одиссеем. Я меч обнажил медноострый, и им ископавши яму глубокую в локоть один шириной и длиной, три совершил возлияние мертвым, мною призванным вместе, первое смесью медвяной и второе вином благовонным, третье водой и мукой ячменной, все пересыпав, сделав воззвание к мертвым. Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал, черная кровь полилась в нее, и слетели с толпою души усопших из темной бездны и ребы поднявшие. Сам же я меч обнажил изощренный, и с ним перед ямой сел, чтобы мешать приближаться к безжизненным теням усопших, крови, пока мне ответа не даст вопрошенной Терезе. Вскоре предстал перед ним образ Терезе, Одиссей дозволил ему напиться крови, тогда Терезе дал ему желанный ответ. Относительно же прочих теней, Терезе сказал Одиссею: «Та из безжизненных теней, к которой приблизится крови, дашь ты разумно с тобою начнет говорить, но безмолвно, та от тебя удалится, которой ты крови не пустишь. Сыновняя любовь Одиссея к умершей матери, вызванной на землю. Увлеченный сердцем, обнять захотел я отшедшую матери душу. Три раза руки своей к ней, любовью стремимой, простер я, три раза между руками моими она проскользнула, тенью или сонной мечтой». Вавилоняне при вызывании из загробного мира душ человеческих, как значится в дошедшем до нас арабском переводе древнего вавилонского сочинения о земледелии, зажигали для этого огонь и бросали туда разные курения, произнося при этом таинственные заклинания. В восходящем дыме дух материализировался перед ними для совершенно плотной непроницаемости. Халдеи веровали, что души умерших живут в Шеоле, под землей, без крови и жизненной теплоты, и что заклинаниями можно вызывать их и заставлять открывать живым будущую их судьбу. В Новом Завете, прежде всего, из загробного мира, из рая, Илия и из ада, Моисей, явились Спасителю во время его преображения на горе Фаворе, при трех свидетелях – Петре, Иакове и Иоанне. Евангелие от Луки, глава 9. В минуту смерти Христа воскресшие, умершие, проповедовали воскресение Христово. Из слов евангелиста Матфея видно, что воскресшие были святые, и что их было много. Одни из древних учителей церкви полагали, что в это время воскресшие были патриархи и пророки, особенно те, которые находились в родственном союзе по плоти с Иисусом Христом, как то Авраам, Давид или служившие прообразами ему, как то Ион, Мельхиседек и другие. Другие, имея в виду, что давно умершим трудно было быть узнанными, думали, что воскресшие святые принадлежали к числу недавно умерших, как то Симеон Богоприимец, Анна Пророчица, Иосиф Обручник. Можно еще присовокупить и то, что воскресли одни лишь те, которые были погребены в окрестностях Иерусалима, потому что древнейшее предание говорит, что скалы, где находились гробы, распались только около Иерусалима. Так называемое Первоевангелие Никодимова указывает на воскресение двух сынов Симеона Богоприимца. Апостол Петр, по просьбе плачущих вдовиц в Иопии, воскресил умершую их благодетельницу. Книга Деяний, глава 9. Апостолу Фоме жребий пал проповедовать Евангелие в Индии. Он пришел в ужас, что ему пришлось идти в такие дикие страны. Господь явился ему, утешил, обещаясь быть с ним. Фома отправился. На пути встретился с ним богатый купец именем Аван, который был послан от индийского царя Гундафора в Палестину, чтобы сыскать отличного архитектора для постройки царского дворца наподобие дворцев римских кесарей. Аван рассказал причину своего путешествия, а апостол Фома выдал себя за архитектора. Аван был рад, и отправились они вместе в Индию. По прибытии Аван представил царю желаемого архитектора. Гундафор рассказал апостолу свое желание иметь великолепный дворец по подобию римских, и Фома вызвался построить такой дворец. Дело покончено. апостол для постройки, получил большое количество золота и серебра. Царь отправился в другие страны Индии. Апостол стал проповедовать Евангелие и учить народ христианской вере, щедро раздавая милостыню всем нуждающимся. Почти через 2 года царь прислал узнать о постройке дворца. Фома отвечал, что только остается сделать верх дворца, и на это получил еще довольное количество денег. Наконец, царю решительно донесли, что никакого дворца не строится, а что странный Фома только учит народ новой вере и раздает царское сокровище бедным. Царь, прибыв домой, действительно убедился, что никакой постройки не производилось и не производится. Немедленно приказал он взять и заключить в темницу Фому и Авана, намереваясь предать их лютой казни. В это время брат царский, услышав о печали Гундафора, впал в тяжкую болезнь и послал сказать царю, что он не в силах был перенести печали царской и занемог так сильно, что, кажется, придется расстаться с жизнью. Больной вскоре умер. Тогда царь забыл о своей печали, причиненной ему апостолом Фомой, оскорбил и неутешно плакал о смерти любимого брата. Ангел Божий в душе покойного показал все небесные обители и, обходя все горные селения, показывал многие предивные светлые палаты праведников. Из всех палат одна особенно была лучше. Тогда ангел спросил душу, в которой палате ты желал бы жить. Ты желала бы жить. Душа, смотря на сию превосходную палату, отвечала: «Если бы мне, хотя в каком-нибудь уголке сей палаты дозволено было жить, то не желала бы ничего более». «Нет», — отвечал водивший ангел, — «в сей палате тебе жить нельзя. Она принадлежит твоему брату. Ее создал ему странный Фома на золото, которое он получал от твоего брата для построения ему царского дворца». Тогда душа сказала: «Молю тебя, Господи, пусти меня к брату, и я куплю у него сию палату, ибо он не знает красоты я, и потом возвращусь сюда опять». Ангел возвратил душу в тело, и умерший воскрес. Воскресший, как бы от сна пробудившийся, прежде всего обратился с речью к предстоявшим о брате и молил их, дабы дали знать царю, чтобы он немедленно пришел. Царь, услышав, что брат его воскрес, обрадовался и не замедлил прийти. Видя действительно брата живым, царь был вне себя от радости. Воскресший начал говорить: «Царь, знаю верно, что ты любишь меня, брата твоего, и знаю, как горько ты плакал о мне. Знаю, добрый царь и брат, что ты не пожалел бы дать даже полцарства твоего, чтобы искупить меня от смерти. Не правда ли? Ты знаешь мою к тебе любовь, и не ошибся в надежде», — отвечал царь. Воскресший продолжал: «Ежели действительно так меня любишь, то прошу у тебя одного дара, да не откажешь мне». Царь отвечал: «Все, что находится в моей державе, тебе, любимому моему брату, дарю», и утвердил свое обещание клятвою. Тогда воскресший продолжал: «Отдай мне твою палату, которую ты имеешь на небесах, а за нее возьми все мое богатство». Царь, услышав такую просьбу, задумался, долго молчал и, наконец, спросил: «Какая у меня на небесах палата?» «У тебя на небесах такая приготовлена палата», — продолжал воскресший, — «каковой ты не воображаешь, и какой ты не видел и видеть не можешь во всей вселенной. Эту палату тебе создал Фома, которого ты держишь в темнице. Я видел твою палату, дивился неизреченной ее красоте, и хотел, хотя в каком-нибудь уголке ее жить. Но ангел, показавший мне все небесное, сказал: «В ней ты жить не можешь, ибо она принадлежит твоему брату. Ему создал ее странный Фома. Я умолил ангела, чтобы он отпустил меня к тебе для приобретения сей палаты. Итак, ежели любишь меня, отдай мне ее, а себе возьми все мое имение». Тогда царь вдвойне обрадовался о воскресении брата и о палате, созданной ему Фомой на небесах, и сказал воскресшему: «Возлюбленный брат, я клялся не пожалеть для тебя ничего, что на земле в моей державе и в моей власти, а что на небесах у меня есть палата, в в том не клялся. Если же и ты желаешь иметь себе такую же палату на небе, то этот строитель у меня, он и тебе созиждет подобную палату». После сего приказано было привести из темницы апостола Фому. Сам царь пошел к нему навстречу и, припав к ногам его, просил прощения, что согрешил пред ним в неведении. Тогда апостол Фома возблагодарил Бога, крестил обоих братьев, научил их христианской вере. И, воскресший многими милостынями, тоже создал вечную обитель на небесах. «В стране моей, — говорил блаженный Кир, — умер князь и был погребен, как должно. Я тогда был отроком. Однажды, проходя мимо кладбища, я увидел при одной могиле стоящего человека, черного, как потухший уголь, и звавшего меня к себе. Когда я подошел к нему в испуге и онемении, то он говорил мне так: «Я написал в завещании моем, чтобы раздали бедным такую-то сумму денег за избавление моей души. Почему же до сих пор не сделали сего? Ступай, скажи, чтобы раздали непременно, а иначе я навсегда останусь в таком положении, в каком ты меня видишь». Эти явления воскресших, умерших, свидетельствуют о силе милостыни, очищающей грехи и избавляющей от вечной смерти, и о истине христианской веры. Бог для прославления своего имени и могущества и для показания неизреченной любви к работающим ему верным его рабам и в назидание человеческому роду, а в особенности христианам, исполнял благие желания и молитвы, исполненные живой верой, по обещанию Господа Иисуса Христа, и горы переставлять с места на место и воскрешать умерших, то есть силой веры и молитв вызывать из загробного мира отшедшие уже души, ежели только того требовала правда. Так Ава Милиси, проходя через некоторое место, увидел монаха, которого схватил кто-то как убийцу. Старец подошел и расспрашивал брата. Узнав, что это клевета на брата, он спросил державших его: «Где убитый?» Ему указали. Старец, приблизившись к убитому, велел всем молиться. Когда же сам он простер руки свои к небу, мертвый встал. Ава спросил его перед всеми: «Скажи мне, кто убил тебя?» Он отвечал: «Я пошел туда-то и отдал деньги тому-то, а он взял меня и зарезал, потом вынес и бросил в монастырь Ава. Но прошу вас, возьмите у него мои деньги и отдайте их моим детям». Тогда старец сказал ему: «Пойди и спи, доколе приидет Господь и возбудит тебя». Точно так же на вопросы святого преподобного отца нашего Макария Египетского, предлагаемые им мертвым, когда требовали сего польза, веры или счастья невинно страждущих, то мертвые ответствовали: «Вот подобный же случай. В одном селении случилось убийство, которое, по ложным подозрениям, возложили на человека совершенно невинного. Бедный, будучи преследуемым, в страхе прибежал к келье преподобного Макария, и тут был схвачен. Ни слезы, ни клятвы не могли уверить судьи в его невинности, и собравшийся народ единогласно называл его убийцей. На сей шум вышел святой Макарий, и, узнав, в чем состоит дело, спросил, где погребен убитый. Ему показали место могилы. Здесь, преклонив колено и пролив ко Господу теплую молитву, праведник сказал предстоящим: «Ныне явит Господь, сей ли человек сделал убийство». Потом возвал убиенного по имени, и мертвый отозвался из гроба. «Верую Иисус Христову, повелевая тебе, — сказал Макарий, — открой нам, сей ли народом обвиняемый убил тебя?» «Не сей убийца мой, — отвечал громогласный мертвец из-под земли, — не сей, которого осуждает». У Авы Спиридона, епископа Тримифунского, была дочь девицы именем Ирина, также благочестивая, как и отец и я. Один из родственников отдал ей на сохранение какое-то драгоценное украшение. Девица, чтобы лучше сберечь вверенную ей вещь, зарыла ее в землю. Через несколько времени она умерла. Когда же пришел веривший вещь и не нашел девицы живою, стал у Спиридона требовать свои вещи. Старец, в потере родственника, видя свое несчастье, пошел на могилу дочери и там просил Бога прежде времени показать ему обетованное воскресение. Надежда не обманула его. Девица тотчас явилась отцу живой, указала место, где сокрыто было украшение, и опять стала невидима. 22 октября наша Святая Церковь празднует святым седьми отроком Ефесским, воскресшим после 372-летнего смертного сна в обличении неверующих и сомневающихся в воскресении мертвых для будущей вечной жизни и воздаяния за земные дела. Вот как случилось это дивное, непостижимое событие. Семь отроков, жившие в Ефесе при царе Дикии и известные ему, желая сохранить правую веру в Господа Иисуса Христа, продали все свое имущество, раздали деньги бедным и скрылись от царя за городом, в тайном месте, в пещере. Дикий принуждал христиан приносить жертвы идолам. Вот причина удаления из города семи отроков. Как известно и царю, и они должны были поклониться идолам и принести им жертву. Но отсутствие их понудило царя разыскивать скрывшихся. Отроки, скрывшиеся в пещере и желавшие лучше умереть, нежели впасть в руки нечестивого Дикия, были услышаны Богом, и все в пещере вскоре умерли. После долгих розысков царю донесли, что скрывшиеся отроки находятся мертвыми в такой-то пещере. Дикий приказал вход пещеры заложить и завалить камнями. Так протекло 372 года. И в 38-й год царствования Феодосия-младшего, когда христианство смущаемо было ересью неверующих в воскресение мертвых, в загробное воздаяние и в будущую вечную жизнь, и когда уже многие пастыри церкви заразились сею ересью, сокрушался сердцем император Феодосия и молил Бога, дабы он явил милость, открыв истину. Бог исполнил прошение. Владелец этого места, где был вертеп с умершими отроками, желая оградить место оградою, так как оно было пастбищем для скота, разобрал камни, которыми был заложен вход пещеры. Через два дня по открытии входа в пещеру воскресли отроки. Время ничего не изменило, тела и одежды их были нетленны. Они предполагали, что заснувшие вчера проснулись сегодня, и снова совещались, как поступить на тот случай, ежели Дикий их отыщет и будет принуждать к принесению жертвы идолам. Один из отроков отправился в город Ефес, чтобы купить пищу. Подходя к городу, он пришел в ужас и недоумение, видя повсюду крестное знамя, и в самом городе находится совершенно не то, что было, когда они уходили из города. Все изменилось. Купив хлеба, отрок дал купцу монету. Монета, современная царю Дикия, привела в смущение купца, и после нескольких расспросов отрока, кто он, откуда взял монету, отрок отвечал, что он житель Ефеса, называл по имени своих родителей, и что вчерашний день он со своими друзьями от преследования царя Дикия удалился из города, и в доказательство своего показания просит последовать за ним в пещеру к его друзьям. Слово «вчерашний день», произнесенное отроком, приводит в недоумение всех тут находящихся. Епископ Марин с начальником града Анфикатом и со многим народом пошел к пещере. По входе в пещеру на правой стороне увидели ковчег с двумя серебряными печатями. Этот ковчег был положен здесь двумя христианами из числа посланных Дикием завалить вход пещеры. В ковчеге были две оловянные доски, на которых были написаны имена всех отроков. Отроки подробно рассказали всем о себе и о царе Дикии. Все прославили Бога. Дали знать об этом чудном событии императору Феодосию, и он поспешил в пещеру, сам видел и разговаривал с отроками, и из глубины сердца благодарил Бога, что услышал его молитву и всем событие показал имеющее быть всеобщее воскресение для вечной жизни. В скором времени, в присутствии посещающих, отроки спокойно опять уснули сном смертным. Однажды святой Макарий Египетский, проходя по пустыне, увидал человеческий череп и спросил его о загробном состоянии умерших. Преподобный обыкновенно часто молился о усопших и потому желал знать действие молитв. «Неужели вы никогда не чувствуете никакого утешения?» – спросил преподобный. «Нет», – отвечал сухой череп. «Когда ты молишься за мертвых, то мы чувствуем некое утешение». Это говорил святому языческий жрец, как свидетельствовал череп. Этот разговор удостоверяет нас в истине и действительности молитв за упокойных. Чтобы уверить и утешить своего верного раба в важности молитв за усопших, Всесильный Господь повелел черепу засвидетельствовать эту истину. Если по молитвам угодника Божия и умершие язычники получают утешение, то как же сомневаться в позе молитв за умерших, в вере и надежде христиан, совершаемых живыми? В житии святого блаженного Христа ради юродивого Андрея, честь именея 2 октября, повествуется следующий случай воскресения умерших. В Константинополе умерла дочь богатого дворянина. Приготовляясь к смерти, она просила отца похоронить ее в гробнице их виноградника, находящегося за городом. Одетая в богатое платье и украшения, она и была погребена в избранном ею месте. В городе издавна проживал человек, занимавшийся гробокопательством и ограблением новопохороненных покойников. Во время погребения сей девицы преступник заметил я могилу. В тот день, в который намеревался совершить преступление, вор встретился с блаженным Андреем. Святый, провидя его злое намерение и юродствуя, предсказал ему ожидающую его казнь. «В тот час же за преступлением ты ослепнешь», — сказал святый, — «как скоро украдешь». Злодей посмеялся над блаженным и не обратил внимания на его предсказания, а только сказал: «Посмотрим, как сбудутся слова беснующегося, а я все-таки пойду». При наступлении ночи вор отправился в виноградник, отвалил камень от гробницы, вошел в нее и снял с покойницы всю верхнюю одежду и украшения. Увидев же, что и нижнее одеяние хорошо, снял и его и оставил покойницу ногою. Когда вор хотел выйти из гроба, то мертвая, волею Божия, воскресла, подняла правую руку и ударила его по лицу, отчего он мгновенно ослеп. Потеряв присутствие духа, он стоял недвижим. Воскресшая девица вышла из гроба, оделась и стала говорить оскорбителю, что он, не боясь Бога, так поступил с ней, что не подумал, в каком жалком виде заставил бы ее предстать пред судьей в день воскресения, после чего легла в гроб и уснула сном смертным. Вор остался слепым навсегда. Ежели умершие по воле Божия и притом с известной причиной спешат поделиться своей радостью с живыми, своими благодетелями и с другими знаемыми ими, то всем случае умершая явилась, чтобы высказать свое неудовольствие. Справедливый гнев умершей выразился не только в выговоре, в словах, но и в ударе оскорбителя. Это явление умершей свидетельствует, как бывает прискорбно умершим вообще все наши неправды и наше нелюбовное отношение к ним. Святый Григорий Двоесов рассказывает о явлении умершего грешника из ада следующее. Пресвитер имел обыкновение мыться в теплице. В один день, войдя по обыкновению мыться, пресвитер находит там незнакомого человека, намеревающегося ему служить при раздевании. Действительно, незнакомец снял с ног пресвитера сапоги и взял одежду. По выходе незнакомец подал пресвитеру полотно, чтобы оттереть ноги, подал одеяние и все это исправлял с удивительным усердием. Такая услуга продолжалась несколько раз. Пресвитер, желая отблагодарить незнакомца, взял с собой две просфоры и отправился в теплицу. Незнакомец служил также усердно, и когда пресвитер, уже одевшись, вместо благословения хотел ему предложить в дар просфоры за его любовь и услуги, то служивший с горькими слезами сказал: «Отче, для чего мне даешь это? Это святый хлеб, и я есть оного не могу. Я, которого ты видишь, был некогда господином сего места, но за грехи мои здесь осужден. Ежели желаешь сделать для меня что-нибудь, то принеси за меня сей хлеб всемогущему Богу, и помолись о грехах моих, и знай, что ты услышан, когда пришедший мыться, меня более не найдешь здесь». С сими словами он стал невидим. Пресвитер всю седмицу провел в слезах и в сокрушении сердца приносил Богу каждый день спасительную жертву. Возвратившись в теплицу, он не встретил уже более незнакомца. Сколько открыло нам живым это явление грешника из ада. Первое, как желают, ждут умершие наших молитв и вообще боготворений в память их. Второе, сколько действительно полезно им это. И третье, сам явившийся умерший из ада высказал, что ничего не хочет от него, как только молитв и бескровной жертвы. Другой случай явления умершего грешника из ада, свидетельствуемый святым Григорием Двоесловом, и тоже рассказанный диакону Петру, которого святитель признал за друга, был следующий. «В моем монастыре, — так говорил святитель, — было правило, чтобы никто из братьев не имел никакой собственности. В монастыре было все общее. Один из братьев именем Иуст захворал и, приближаясь к смерти, объявил своему родному брату, при нем находящемуся, что у него есть 3 золотые монеты. Это известие немедленно дошло до меня. Тронутый до глубины сердца, желая в то же время помочь согрешившему и предохранить других от нарушения правил монастыря, я отдал такое распоряжение – не допускать к больному никого из братьев, как к отлученному и лишившемуся общения с ними, и когда умрет, то зарыть его в особом месте и с ним бросить и сии 3 золотые монеты. Действительно, прискорбно было больному это отлучение. Он помер, и его похоронили так, как я велел. Прошло 30 дней от смерти Иуста. Мне стало жаль его, и я дал приказание в следующие 30 дней ежедневно совершать заупокойную литургию по умершим братьям. Прошло 30 дней, как ночью, не во сне, а чувственно, является Иуст своему родному брату. Первый вопрос изумленного брата к явившемуся был: «Что, брат, каково тебе?» Явившийся отвечал: «Доселе мне было худо, но теперь хорошо, ибо я вступил ныне в общение». Капиост, так назывался брат умершего Иуста, рассказал об этом брате. Это был 30-й день, как стала приноситься молитва о умершем и вместе с нею бескровная жертва. Так сам явившийся умерший из ада засвидетельствовал, что он освободился из адского заключения. В обоих случаях мертвые своим явлением как бы выражали свою благодарность и спешили поделиться радостью со своими благодетелями. Умершие грешники являлись на земле из ада, свидетельствовали свое горестное состояние и просили помощи у живых, которым они являлись чувственно. Что явление умерших не было обман чувств, видно уже из того, когда живые действительно обратились к Богу с искренней молитвой и благотворительностью в память умерших, то сии последние, по истечении времени, опять являлись тем же живым, свидетельствуя перемену своего состояния на лучшее. В благотворном следствии милостыни усопшим сохранилось еще следующее повествование. Святая игуменья Афанасия, предшествием своим от всей жизни, заповедовала сестрам своего монастыря поставлять в память ее трапезу нищим до 40 дней. Случилось же, что сестры только до 10 дней соблюдали завещание своей начальницы. Сие нерадение вызвало святую из другого мира, явившись в сопровождении 2 ангелов некоторым из сестер обители, она говорила им: «Для чего приступили вы заповедь мою? Да будет всем известно, что творимое до 40 дней за душу усопшего милостыня и питание алчущих умилостивляют Бога. Если грешны души усопших, то через сие приемлют они от Господа отпущение грехов. Если праведны, благотворительность за них служит ко спасению благотворителя». Четеменей, 12 апреля. У блаженного Кирвуки был родной брат, который и по вступлению в монашеский чин мало заботился о душе своей. Состояние такой беспечности постигла его смерть. Блаженный Лука, скорбя особенно о том, что брат его не приготовился как должно к смерти, молил Бога открыть его участь. Однажды видит старец душу брата во власти злых духов, и тотчас после видения сего послал осмотреть келью брата. Посланные нашли там деньги и вещи, из чего старец уразумел, что душа его брата страдает, между прочим, за нарушение обета нестяжания. Все найденное старец отдал нищим. После сего, во время молитвы, старцу открылось судилище, на котором ангелы света спорят с духами злобы о душе усопшего брата. Старец слышит вопль злых духов. «Душа наша, она творила дела наши». Но ангелы говорят им, что она избавляется от их власти милостынею, розданная за нея. На сие духи злобы возразили. «Разве усопший раздал милостыню? Не этот ли старец?» И указывали на Кирлуку. Блаженный подвижник отвечал. «Да, я сотворил милостыню, но не за себя, а за сию душу». Опечаленные духи, услышав ответ старца, рассеялись. А старец, успокоенный видением, перестал сомневаться и скорбеть об участи брата. Пролог 12 августа. Однажды, рассказывает святая мученица Перепетуя, в темнице во время общей молитвы я нечаянно произнесла имя умершего моего брата Динократа. Вразумленный этой нечаянностью, начал я молиться и воздыхать о нем пред Богом. В следующую ночь было мне видение. Вижу я, будто из темного места выходит Динократ, в сильном жару и мучимый жаждою, нечистый видом и бледный. На лице его рана, с которой он умер. Между им и мною была глубокая пропасть, и мы не могли приблизиться друг к другу. А подле того места, где Динократ стоял, был полный водоем, которого край был гораздо выше, чем рост моего брата. И Динократ вытягивался, стараясь достать воды. Я жалела, что высота края препятствует моему брату напиться. Тотчас после сего я проснулась и познала, что брат мой в муках. Но веруя, что молитва может помочь ему в страданиях, я все дни и ночи в темнице молилась с воплями и рыданиями, чтобы он был мне дарован. В тот день, в который мы оставались связанными в темнице, было мне новое видение. Место, которое прежде видела я темным, сделалось светлым, и Динократ, чистый лицем и в прекрасной одежде, наслаждается прохладой. Где у него была рана, там вижу только след ее, и край водоема теперь был вышиной не более, как по пояс отроку, и он мог без труда доставать оттуда воду. На краю стояла золотая чаша, полная воды. Динократ, подошедший из нее, стал пить, и вода в ней не уменьшалась. Насытившись, он отошел и начал веселиться. Сим видение кончилось. Тогда я уразумела, что он освобожден от наказания. Следующее явление мертвого из ада свидетельствует о силе и действительности молитв верующего и о загробном состоянии грешников в аду. Святогорец пишет о дивном событии, случившемся с двумя друзьями. Однажды, быв в храме, пришлось им слушать поучение. Слово Божие сильно подействовало на сердце одного, и он решился изменить род жизни, сделался монахом, тогда как другой продолжал прежнюю беспечную жизнь, оставаясь по-прежнему в мире. Скоро постигла смерть мирянина, и, тронутый его кончиной, монах, друг почившего, приступил к Богу с усердной молитвой открыть ему загробную участь умершего. Бог услышал молитву и послал из ада его друга, да сам свидетельствует о своем состоянии. Во сне монаху является умерший его друг. «Ну что, брат, как тебе, хорошо ли?» Спросил своего друга монах, обрадованный видениями гор. «Ты хочешь знать это?» — со стоном отвечал мертвец. «Горе мне бедному! Червь неусыпающий точит меня и не дает мне покоя через целую вечность. Что же это за мучение?» — продолжал вопрошать монах. «Это мучение невыносимое!» — воскликнул умерший. «Но делать нечего, нет возможности избежать гнева Божия». Мне теперь дана свобода ради твоих молитв, и если хочешь, я тебе покажу мое мучение. Только совершенно ли хочешь ты видеть и чувствовать то или отчасти? Вполне всего мучения ты не можешь вынести. Итак, некоторую часть познай и вижь. При этих словах мертвец приподнял подол своего платья по колено. И ужас, и невыносимый смрад так поразили все чувства спящего монаха, что он в то же мгновение проснулся. Вся нога, которую открыл ему друг его, была покрыта страшным червем, и от ран выходил такой зловонный смрад, что нет возможности выразить того. Этот адский смрад так наполнил келью монаха, что он едва мог выскочить из нее, не успевший даже затворить дверь за собой, отчего смрад разлился на весь монастырь. Все кельи переполнились им, и встревоженные иноки не понимали, что это значит. В течение долгого времени этот адский воздух не исчезал, и братья поневоле должны были оставить монастырь и в другом месте искать себе приюта. А друг покойника не мог ничем избавиться от раз вдохнутого зловония, не отмыть от рук адского запаха, не заглушить его никакими ароматами. Посещением своим и показанием язв гиенский страдалец как бы делил свою вечную, неизбежную скорбь. Переданная скорбь облегчает несколько душу, ежели в ней примут участие другие. В наше время, так рассказывал один пустынник, был некоторый брат по имени Иоанн. Он, как знаток в книгах, сделан был у нас чтецом. Брат этот умер, и спустя несколько времени явился не во сне, а наяву своему отцу духовному Саве. Он стоял в дверях кельи ногой и обгорелый как уголь, с горьким воплем и спрашивая себе милости и прощения, исповедовал своему отцу духовному грех, за который несет столь ужасные мучения. «Я, — говорил он, — всегда противился и смеялся закону и писаниям. Скоро страшное сие видение исчезло от очей духовного отца. В испуге не рассказывал он об этом никому, даже и мне, всегда при нем находившемуся, опасаясь, не прелесть ли это бесовская. Спустя долгое время опять повторилось видение. С мучительным воплем несчастный страдалец спросил отца духовного: «Расскажи всем о моем грехе, иначе ты сам истязан будешь». Только тогда Сава рассказал мне все. Разузнавши подробно о жизни отшедшего брата, мы уверились, что он действительно был таков, каким исповедовал себя после смерти пред отцем духовным. В настоящее время, по воле Божией, не без причины, продолжается подобное явление душ умерших живым. Так и в жизнеописании иеромонаха Аникиты, между прочим, повествуется следующее. Иеромонах Аникита, в мире князь Сергей Шахматов, услышав о болезни своей благочестивой матери, отправился к ней, чтобы проститься с нею и получить благословение на вступление в монашество. Но застав ее уже бездыханную, горько плакал о том, что не успел получить от нее благословения. Благочестивая мать слышала его слезы и не замедлила утешить его своим явлением. Во время легкого сна она явилась к нему со светлым лицом и сказала: «Благословить много, а дозволить можно». О жизни и трудах иеромонаха Никиты. Один священнослужитель на 16-м году брачной своей жизни лишился супруги, умной, благовоспитанной и благочестивой. Брак их скреплен был истинной, нелицемерной, взаимной любовью. Живя постоянно в мире и единодушии, в неизменной друг к другу верности и целомудрии, составляя, по словам апостола, одно тело, одно нравственное лицо. Разлука с супругой сильно поразила его. Глубокая скорбь и невыразимая тоска овладели им. Он впал в уныние и, пошатнувшись, пошел было путем опасным, сдружившись с вином. «Не знаю, — говорит сам вдовый священник, — долго ли бы я шел этим губительным путем и куда бы пришел, если бы не остановила покойная моя жена. Она явилась в сонном видении и принимая искреннее участие в моем положении, сказала мне: «Друг мой, что с тобой? Ты избрал опасный путь, на котором уронишь себя в мнение людей, а главное, можешь лишиться благословения Божия, которое до ныне почивало на нашем доме. Ты в таком сане, в котором и малое пятно представляется великим. Ты на таком месте, откуда видит тебя со всех сторон. У тебя 6 неоперившихся птенцев, детей, для которых ты должен быть теперь отцом и матерью. Уже ли ты перестал дорожить своим саном, своими заслугами и тем почетом, которым пользовался от всех? Уже ли твоя жизнь, твои заслуги, твоя честь нужны были только для одной твоей супруги? Подумай, друг мой, об этом. Прошу и умоляю тебя, размысли и рассуди здраво, и поспеши сойти с того опасного пути, на который ты, к невыразимой моей горести, так необдуманно и так опрометчиво вошел. Ты грустишь о разлуке со мной, но, как видишь, союз наш не прерван. Мы и теперь можем иметь духовное общение друг с другом, а в жизни загробной можем навеки соединиться на лоне Авраама, если будем того достойны. Ты жалуешься на пустоту в сердце твоем, наполняя эту пустоту любовью к Богу, к детям и братьям твоим. Питай душу твою хлебом ангельским, как любил ты называть Слово Божие, и любил им питать себя и семейство твое. Укрепляй себя богомыслием и частым богослужением. Молись Богу за меня и за себя, за детей наших и за души тебе вверенные». Этот голос искренно любимой супруги моей глубоко проник в душу мою и боготворно подействовал на меня. Я принял его как голос моего ангела-хранителя, как голос самого Бога, вразумляющего меня, и решился всеми силами противостать искушению. И благодарение Богу, при его помощи преодолел искусителя и твердой ногой стал на путь правый. Святогорец пишет: «Один архиепископ А.В., жестоко страдавший меланхолическими припадками, усердно просил у Бога себе помощи и раз во время вечерней молитвы заметил, что в передних его комнатах разлился свет, который, постепенно усиливаясь, наконец окружил его самого. Тут же увидел он какую-то женщину и, всмотревшись в нее, узнал, что это была покойная мать его. «Зачем так горько плачешь, чадо?» — сказала она. «И понимаешь ли, чего просишь у Господа? Для Господа нетрудно исполнить твое прошение. Но знаешь ли, чего ты через это лишаешь себя? Ты и сам не знаешь, чего себе просишь». И, дав ему несколько наставлений, сделалось невидимо. В Орлове, Вятской губернии, пишет еще святогорец, есть священник, отец М.Л., близкий мне родственник. Он передал мне следующий случай. В его приходе, в расстоянии от города верст 10, жил крестьянин, отличавшийся кротким характером и скромностью. В 1848 или 1849 году, хорошо не упомню, крестьянин этот отчаянно заболел. По желанию его, отец М. напутствовал его святыми тайнами, и по принятии их вскоре больной умер. Его омыли, положили на стол и приготовили гроб. Прошло 2 часа, как больной испустил дух. Вдруг он открыл глаза, садится на свою постель сам собой, тогда как в течение всей своей болезни он не мог того сделать, оставаясь в крайнем изнеможении сил. Первые слова его, как только открыл глаза и сел, были, чтобы поскорее послали за священником, что и было тотчас же исполнено. «Когда я, — говорит отец Н, — прибыл к ожившему, он просил выйти из комнаты всех, объявляя, что он желает наедине поговорить со священником. Домашние удалились. Оживший глубоко вздохнул и сказал: „Батюшка, я ведь умирал, был взят ангелами и представлен ко Господу. Когда я явился перед ним и поклонился ему, он посмотрел на меня так милостиво, с такой любовью, что я не могу того выразить. Вид его, не сказать, как хорош. Что же вы взяли его? Наконец кротко сказал Господь ангелам, приведшим меня, а у него еще есть на душе грех, в котором он никогда не исповедовался духовнику, забывший его по давности. И при этом Господь напомнил мне мой неисповеданный грех. Я тогда только и сам почувствовал, что точно было у меня такое дело, но я забыл и никогда не каялся в том священнику. «Отведите же его», — продолжал Господь, «чтобы он очистил свою совесть перед духовником, и тогда опять сюда возьмите его». «И сам я не знаю», — сказал, после того оживший, «как я опять сделался жив». Тут он с чувством рассказал забытый грех, и отец М. прочел над ним разрешительную молитву, прося вспомнить и его, как своего духовного отца, когда предстанет опять пред Господом. Едва только отец М. отправился к дому, оживший мирно и без смущения, предал дух свой Господу. Так-то милостив Господь. Действительный тайный советник, князь Владимир Сергеевич Долгорукий, находясь в звании посланника при прусском дворе в царствовании Фридриха, заразился там вольномыслием. Узнав об этом родной брат его, князь Петр Сергеевич не раз писал к нему письма, в которых уверял его, что он в заблуждении, что без истинной веры нет на земле счастья, что вера существенно необходима для будущей жизни и прочее. Но все было напрасно. Читая беспрестанно Вольтера, Д'Аламберта и других, князь Владимир Сергеевич смеялся над убеждениями набожного брата. Однажды он, возвратясь от короля и чувствуя сильную усталость, разделся наскоро, бросился в постель и скоро задремал. Вдруг слышит он, кто-то отдергивает его занавес, приближается к нему, и хладная рука прикасается к его руке, даже жмет ее. Он смотрит, видит брата и слышит от него: «Верь». Обрадованный неожиданным явлением, князь хочет броситься в объятия брата и друга, но вдруг видение исчезает. Он спрашивает слуг, куда девался брат, и, услышав от них, что никакого брата к нему не являлось, старается уверить себя, что это сон, мечта. Но слово «верь» не перестает раздаваться в ушах его и не дает ему покоя. Он записал число, час и минуту видения, и вскоре получил известие, что в этот самый день, час и минуту, скончался брат его, князь Петр Сергеевич. С тех пор он сделался набожным и верующим христианином, и об этом видении часто говаривал другим. Поэт Жуковский предлагает два случая, за достоверность которых ручался. Вот один из этих случаев, который подтверждается и профессором хирургии Пироговым. Дело было в Москве. У одной дамы был сильно болен ее любимый сын, у которого она и сидела ночью. Все внимание матери было соединено на страждущем младенце. Как вдруг она видит, что в дверях ее горницы стоит ее родственница Мойер, проживавшая в Лифляндии, в Дерпте. Явление было так живо, что прискорбная мать, забыв ребенка, обратилась с распростертыми объятиями к вошедшей Мойер. «Это ты, Мойер?» Но посетительница мгновенно исчезла. Что же оказалось? В эту самую ночь, в этот самый час, госпожа Мойер умерла родами в Дерпте. Другой же случай и многие другие примеры привидений, о которых рассказал автор, я не помещаю здесь. Но желающие могут обратиться к шестой книге сочинений Жуковского к статье «Нечто о привидениях». В словаре достопамятных людей русской земли Бантыш-Каменского, издателя 1836 года, в томе 5 на странице 94 и 95 сказано: «Однажды Екатерина Ивановна Штакельберг, бытность высочайшего двора в царском селе, 1767 год, по званию фрейлины, находясь при дворе, занималась своим туалетом в присутствии нескольких молодых подруг и в том числе графини Елисаветы Кирилловны Разумовской. Среди полного веселья Екатерина Ивановна как бы невольно взглянула в окно, потом еще раз взглянула с большим удивлением, а затем и в третий раз, причем вскочив с кресел, вскрикнула: «Батюшка приехал!» и подходил к окну. Она побежала навстречу отцу в сад, но там никого не было. И после долгих разысканий, наконец убедилась, что родители я не приезжал. Когда рассказали об этом императрице, то она повелела записать день и час видения. Через несколько дней получили известие из Риги о кончине отца Екатерины Ивановны, и именно в тот же день и час, когда он явился дочери. Жили два приятеля и жили душа в душу. Раз они куда-то ехали и остановились на ночлег в одном городе. Один у своего приятеля, а другой, у которого не было никого, ни родных, ни друзей, должен был остановиться в трактире. Первый, остановившийся у приятеля, лег, заснул, и видит сон, будто к нему является друг его, и говорит: «Приди, пожалуйста, ко мне, хозяин трактира меня обижает и даже хочет убить». Сон этот так сильно встревожил его, что он проснулся и пошел было в трактир выручать из беды приятеля. До дороги раздумал, полагая, что сон – бред, пустяки, и воротился домой. Но только что он уснул, как опять видит во сне, будто приятель его, плавая в своей крови и умирая, упрекает его за то, что он не пришел к нему на помощь, и говорит: «Я уже убит трактирщиком, тело мое изрезано в куски, вывезено моим убийцам за такие-то городские ворота, и там зарыто в навозе». Этот последний сон еще более встревожил спавшего. Он проснулся и тотчас же побежал за городские ворота, где и нашел своего друга в таком именно положении, в каком сказано ему было во сне, и он предал убийце суду. Молодой офицер Иван Афанасьевич Пращев и Ягудинщик, Хохол, Наум Середа, действующие лица по всей справедливости таинственного события, происшедшего 14 мая 1861 года. Вот в чем дело. Иван Афанасьевич Пращев и Ягудинщик Наум Середа были в походе в польскую войну 1831 года. За несколько времени до 14 мая 1831 года в их лагере находились цыгане. И вот молодая цыганка предсказывает обоим, Прощеву и Середе, смерть в 14 мая. Простодушный Середа принял предсказание хладнокровно и прибавил: «Да будет воля Божия». Но сердце молодого Прощева заразилось смущением. Действительно, в предстоящее 14 мая смертельно ранили Середу, и умирающий просил Прощева переслать находящиеся при нем 3 золотых матери. «С любовью непременно исполню твое прошение, и не только сие 3 золотых, но и от себя еще прибавлю за твою услугу», — ответил Прощев. «Чем же я вас, ваше благородие, возблагодарю?» — прибавил умирающий. «Так как нам цыганка предсказала смерть на 14 мая, и ты действительно умираешь, то приди ко мне из загробного мира в тот день, в который я должен умереть». «Слушаюсь», — отвечал Середа, и вскоре умер. Прощев не забывал предсказания цыганки, и каждое 14 мая было для него как бы днем перехода в загробный мир, и обещание Середы известить о дне смерти побуждало его в сей день служить панихиду по убиенным воине Науме. Ровно через 30 лет, в 1 часу ночи, наступившего 14 мая 1861 года, пользуясь превосходной погодой, сам Прощев, его жена, дочь, племянник и жених дочери были в саду. Собака, постоянно бывшая при Иване Афанасьевиче, вдруг бросилась вдоль по аллее, как обыкновенно бывает, когда собака завидит чужого. За нею последовал Прощев. И что же? Он видит подходящего к нему Середу. «Разве 14 мая?» — хладнокровно спросил Прощев, пришедшего с того света. «Так точно, ваше благородие. Я пришел исполнить ваше приказание. День вашей смерти наступил», — ответил неземной гость и скрылся. Прощев немедленно, вопреки своему семейству, приготовился по-христиански к исходу, исповедовался, причастился святых таинств, сделал все нужные распоряжения и ждал смерти. Но смерти не было. Было 11 часов вечера 14 мая. Прощев со своими был в саду. Раздался женский голос, и у ног Ивана Афанасьевича, как у своего помещика, просила защиты жена повара, гнавшегося за ней. Повар был пьян, и в таком состоянии он обыкновенно считал жену изменницей и наносил ей побои. Повар подскочил к Прощеву и большим поварским ножом нанес ему в живот смертельную рану, от которой за несколько минут до 12 часов ночи, следовательно, еще в 14 мая, скончался Иван Афанасьевич, извещенный о своей смерти средой, уже 30 лет живущим в загробном мире. Журнал Нива, 1880 год, номера 15, 16 и 17. Подобное же явление души умершего живому случилось в Италии в 16 веке. Вот как это было. Двое известных ученых Италии 16 века, Меркати и Марсили, имели различные понятия о бессмертии души. Один полагал, что душа, разлучаясь с телом, остается в бездействии и сне, до дня судного, до восстания мертвых. Другой, напротив, утверждал, что бездействия в природе нет, и что поэтому душа непременно должна до достижения конечной своей цели переходить в другие живые тела. Чтобы убедиться, кто прав, Меркати и Марсили, бывшие в тесной между собой дружбе, произнесли страшную клятву и условились, что тот из них, кто прежде умрет, непременно должен явиться к другому и объяснить ему предмет несходства их мыслей, если только это возможно. Раз ночью, когда Меркати в Риме был углублен в занятия, он услышал три сильные удара в свою дверь. Он встал с места и, отворив окно, увидел у подъезда всадника, закутанного в белый плащ. «Ты прав, друг мой!» — закричал он изумленному ученому. В тот же миг поворотил коня и, как вихрь, исчез в тумане. Два дня спустя Меркати получил известие, что в тот день и час друг его Марсили умер во Флоренции. Ежели говорить языком современного неверия XIX века, то действительно по временам бывают чудные вещи и по своей сущности таинственные. Ежели же иногда причину таинственного события полагают в слепом случае, то, рассматривая ближе и внимательнее произведение случая, нельзя не заметить в нем еще малоизвестных нам законов психической жизни. Не было до сих пор примера, чтобы материя и случай производили жизнь и сознание. Вот факт, описываемый в московской газете «Гадбука» в номере 1, 1883 года, страница 7. Действующими лицами сего таинственного случая два друга, умерший Князев и живой Побединский. Князев и Побединский после многолетней искренней дружбы должны были расстаться, ибо Побединский отправился в поход во время польского восстания. При дружеском расставании Побединский говорит: «Ежели уже не увидимся более здесь, то все-таки увидимся там». «Нет, я не умру, прежде чем не прощусь с тобой», — возразил князь. Друзья расстались. После несколько-летней разлуки Побединский, взяв отпуск, отправился из Варшавы к своему другу князю. И что же? Встречает его уже мертвым, лежащим на столе. Когда наступил вечер, приезжему гостю отвели для ночлега кабинет покойного. Что случилось с Побединским в эту ночь, помещаем его собственный рассказ. Я задремал, но это не была приятная дрема после усталости, а какое-то тяжелое забытие. Я слышал, как кругом воцарилась тишина, и только голос дьячка нарушал ночное безмолвие. Часов около 12 меня разбудили чьи-то шаги. Я быстро обернулся, стал прислушиваться, шаги раздавались все ближе, и вдруг в дверях между портьерами показалась высокая фигура моего друга. И клянусь вам, это не была игра воображения. Он стоял, вытянувшись во весь рост, тусклые глаза его бесцельно смотрели куда-то в стены. У меня встали дыбом волосы, кричать не мог, голос отказался повиноваться. Тусклый свет лампады прямо падал на лице мертвеца и придавал ему какое-то страшное выражение. Но вот мертвец зашевелился, сделал еще несколько шагов, повел глазами по всей комнате и остановил их на мне. До конца моей жизни я не забуду этого взгляда. Мертвенно-бледное, до сих пор неподвижное лицо покойника преобразилось. Точно теплота и свет разлились по нем. Потухнувшие глаза вспыхнули. Даже на бледных губах показалась улыбка. А слишком знакомый голос ясно произнес: «Побединский, друг мой, тебя ли я вижу?» И мертвец бросился ко мне, стал сжимать меня в своих объятиях. Напрасно употреблял я все усилия, чтобы освободиться от этих страшных объятий. Губы мертвеца касались моих губ, худые пальцы, точно клещи, впивались в мое тело. После тщетных усилий освободиться и под влиянием страха, которым нельзя дать точного понятия, я лишился чувств. Было уже утро, когда я очнулся. Возле меня суетились люди и какой-то седенький господин. «Где я? Что со мной?» — спросил я окружающих. «После все узнаете», — ответил мне седой господин, который оказался доктором. Я нетерпеливо ждал объяснения страшного ночного кошмара. «Сон это или действительность?» — думал я и терялся в догадках. Прошло еще несколько томительных часов. Я чувствовал себя настолько уже бодрым, что мог приподняться с постели и опять назойливо приставал к доктору с вопросом, что со мной было. «С вами был страшный обморок», — объяснил доктор. «А мертвец? Неужели он в самом деле приходил ко мне?» «К вам приходил не мертвец, а живой человек. Стало быть, он жив?» «Был несколько часов тому назад, а теперь...» И доктор приподнял портьеру в зал. Покойник опять лежал на столе под парчой, а в ногах его заунывно раздавался голос дичка. Вот что узнал я от доктора. Покойный друг мой, прежде чем отойти навсегда в вечность, впал в предсмертный летаргический сон. Читавший по нем псалтырь дичок вышел ночью из зала и заговорился с людьми. В это время мнимо умерший, очнувшись, встал со стола и по привычке пошел в свой кабинет. Крик вернувшегося дичка поднял на ноги весь дом. «Представьте наше изумление, — сказал доктор, — и ужас, когда мы увидали мертвеца, лежащего у вас на груди. И он был жив, когда вы вошли?» «Нет, искра жизни вспыхнула в покойном на несколько мгновений, как будто для того, чтобы исполнить данное вам слово — не умирать, не простившись с вами». Конец второй части. И Богу нашему слава.